Всем привет! Вы слушаете подкаст AllGames.ru номер 55. С вами его ведущий Вирджил
и Димаус.
Вот мы все говорим про игры, но в последнее время не часто затрагиваем сами компьютеры. Вот, например, что ты знаешь об игровых компьютерах?
Да, на самом деле компьютеры, которые делаются специально для игр, это не только современная тенденция. А так сейчас вот, например, в Штатах хорошо известен бренд Alienware, на котором собирают различные компьютеры, ноутбуки в специальных корпусах, заточенных под геймеров. Всячески продвигают их. Даже слоган есть «Place best on Alienware». Мне кажется, даже всякие периферии есть такая, да, игровая?
Конечно. Кстати, фирмой владеет теперь Dell.
Вот, и стоит все это, конечно, безумных денег. У многих крупных изготовителей есть свои линейки, рассчитанные на игроков. И материнские платы, и память, контроллеры и так далее. Нам сейчас интересно вернуться в историю назад и вспомнить, когда это все появилось. И, возможно, кто-то уже догадался, что сегодня мы поговорим о серии компьютеров Atari 8-бит. Это различные модели, но все они объединялись тем, что они были 8-битные.
Да, и построены на одном и том же процессоре, который не менялся все это время. И этот компьютер действительно интересен, он выпускался в малоизмененном виде 13 лет, с 79 по 92 год, то есть просуществовал с 8-битной эпохи по началу 32-битной. И по долгожительству с ним может сравниться разве что Apple II или Commodore 64, которые выпускались примерно столько же, но имели больше конструктивных изменений.
Да, ну почему же Atari, фирма, которая была лидером среди производителей игровых автоматов и уже выпустила в 76 году приставку Atari 2600, решила вдруг начать продавать и компьютер?
Я думаю, что здесь немного стоит привести историческую справку о самой фирме Atari, собственно, откуда она взялась, если вдруг кто-то не знает. И фирму основал Нолан Бушнелл в начале 70-х, которому, кстати, в этом году стукнуло 74 года. Он до сих пор чем-то активно занимается. И во время его учебы в институте в 60-е годы он поиграл в несколько компьютерных игр, которые были доступны на мейнфреймах и прочих серьезных компьютерах. Одной из которых оказался Space War. Одна из первых компьютерных игр, где два корабля сражались друг с другом на орбите какой-то планеты. И я думаю, что многие из вас видели вариацию какой-то на этой игры, даже если не видели самой игры. И он решил создать игровой автомат с такой игрой, вынести ее за пределы кампусов и лабораторий. И в 71 году выходит Computer Space. А через пару лет после демонстрации первой консоли Magnavox Odyssey появляется и Pong, игра, которая принесла Atari славу и деньги. Следующим хитом стал Breakout, прародитель арканоидов, который, к слову, делал Стив Возняк, с определенным участием Стива Джобса. Наверное, первый случай того, как один Стив использовал другого в своих интересах. Кстати, свой первый компьютер, Apple I, они построили еще там, работая в Atari, и предлагали Бушнеллу наладить серийный выпуск или хотя бы купить треть своей компании за 50 тысяч долларов. Бушнелл тогда отказался, и о чем, наверное, много раз успел пожалеть.
Но что действительно необычно, решение разработать компьютер в данном случае, то есть говоря о Atari 8-бит, исходило не от руководства компании, а от ее новых владельцев, Warner Communications. Нолан Бушнелл тогда вот приблизительно в конце 70-х продал Atari за 28 миллионов долларов новым владельцам, которые стали вот эта компания Warner. Продал для того, чтобы у компании появилось финансирование для запуска своей собственной приставки. Но в итоге это новое руководство вынудило уйти уже самого Бушнелла из компании после споров с новыми владельцами. И она начала катиться под откос, при том, что доходы продолжали расти.
Да, здесь стоит вспомнить одну историю. Как раз в 79 году четверо гейм-дизайнеров, делавших игры в Atari, подсчитали, что за предыдущий год их игры принесли компании 60% годового дохода. Представьте себе, да, всего 4 человека. После этого они пытались использовать такой довод в беседе с начальством, чтобы получить повышение заработной платы. На что им было заявлено что-то типа того, что они винтики в машине, и их труд так же важен, как и тех людей на заводе, которые эти картриджи с играми собирают. Ну, они не стали терпеть такого отношения, собрались вместе, ушли и организовали фирму Activision. Кстати, почему было выбрано название Activision? Чтобы во всех алфавитных списках, телефонных справочников, их телефон был выше Atari. Но это еще не все. После этого когда очередная группа дизайнеров ушла уже из Activision в 1984 году, они основали компанию Accolade, выбрав название, которое окажется над ними. Но это еще не все. Спустя еще пару лет еще одна группа дизайнеров вместе с основателем Activision покинет эту фирму и образует Absolute Entertainment, чтобы в списках оказаться над всеми ними. Такая вот история.
Да, ну на самом деле в то время было очень популярно делать название компании на букву А, и те же Apple, и Amiga, и так далее. Все тоже с этим же подтекстом.
Когда я буду делать свою фирму, я назову ее AAA Games.
Ну, я думаю, такие уже тоже есть. Что все уже заняты.
Значит, с цифрами надо.
Надо какие-нибудь подчеркивания, восклицательные знаки. Ладно, вернемся к нашим Катаре. И после того, как они выпустили достаточно много одиночных домашних систем, типа Pong.
Угу. То есть это такие штуки были, которые, ну, как приставка, только там, соответственно, была одна игра.
Да, но в какой-то момент они решили сделать настоящую приставку, в которую можно было вставлять картриджи с разными играми. И называлась она Atari 2600. И одна из самых популярных, на самом деле, таких систем. И изначально она была сделана для того, чтобы перенести популярные игры с игровых автоматов. Многие игры просто переписывались под нее.
Да, это действительно так, но это проще, чем что-то создавать с нуля. Тем более тогда, когда игры были, ну, маленькие, занимали там всего несколько килобайт.
В 1976 году вышла приставка Atari 2600, и примерно тогда же разработчики взяли курс на создание нового компьютера, как было сказано.
Ну, мне кажется, чуть попозже.
Вообще, они тогда же решили, но выпустили они его гораздо позже. Потому что надо было какое-то время потратить на разработку. А чем это было вызвано? Ну, на самом деле, тогда такой был уже бум, наверное, развития персональных компьютеров. Стали появляться сначала компьютеры, которые надо было собирать из деталек, то есть там не в корпусе, скажем.
В 76-м году уже появились персональные компьютеры в традиционном виде, то есть там, которые подключались к монитору и из клавиатуры там что-то вводил.
Да, но еще раньше, в 74-м даже был компьютер.
Ну, я не спорю, но они были, видимо, не особенно распространенные и довольно-довольно дорогие.
Нет, они были дешевые, но там смысл был в том, что с ними нельзя было особо работать, то есть не было клавиатуры и так далее, была платка, и непонятно, что с ней было делать. Первый процессор от Motorola 6800 вышел в 1974 году, и на нем были уже такие вот одноплатные компьютерики. Вот, потом появился Altair, да, и Apple 1. Ну, фактически, на самом деле, уже были компьютеры, и был, скажем, спрос на них.
Угу.
Поэтому компании было решено делать свою версию. И, конечно, была, наверное, поставлена цель сделать именно игровой компьютер. Потому что компания специализировалась именно на играх.
Скажем так, одна из моделей была изначально игровой. Думаю, сначала надо рассказать, что у него было внутри. Это был компьютер в тогда популярном формате Breadbox или хлебница, то есть когда клавиатура была в том же корпусе, что и системная плата, и у тебя все было в одном месте. Без, так скажем, мониторов, без периферийных устройств. Внутри находился процессор MOS 6502B, и с частотой всего лишь 1,77 МГц или 1,79, соответственно, для стандартов разных PAL и NTSK. Этот процессор был очень популярен в 8-битную эпоху, стоял внутри приставок Nintendo и самой Atari 2600, а также компьютеров Apple II и Commodore 64, а также внутри Tamagotchi, оригинальных, по крайней мере. В этих компьютерах могло стоять от 8 или 16 килобайт памяти в самых ранних моделях до 128 в последних, которые вышли в середине 80-х. Позднее стандартом стало 64 килобайта, как и у других 8-битных. Кстати, память можно было еще и сильнее расширить. Можно найти информацию о модулях до 4 мегабайт, но с ними уже возникали проблемы совместимости.
На самом деле, если говорить про ранние времена, то многие разработчики свои программы и игры делали именно под минимальные объемы памяти. Так, например, первые самые версии Basic для Atari 8-бит должны были иметь именно объем 8 килобайт. И пришлось им самим через какое-то время переписывать, чтобы уместить его в 8 килобайт. Ну и первые игры тоже, в том числе знаменитая Star Raiders, о которой мы еще расскажем, тоже имели объем 8 килобайт.
Ну, я не думаю, что они сильно были больше в аркадном варианте, на самом деле, вот эти вот игры конца 70-х.
Ну, смотря какие, какие-то простенькие. Да я не факт, кстати, я думаю, что и больше. Вообще говоря, в чем была проблема тогда с памятью, что она стоила довольно дорого, и фактически из-за объемов памяти могла сильно увеличиваться стоимость самого компьютера. Но вот разработчики в то время предугадали, что стоимость памяти будет дешеветь, и сделали возможность расширения вот такого в слотах.
Да, и, кстати, там была интересная система в этих компьютерах под названием SIVO. То есть такой серийный порт, в который можно было втыкать разные совершенно устройства, и он работал, как я
понимаю,
по принципу plug and play. У меня кто-то мотоцикл заводит, к сожалению, не могу никак повлиять, только не выйти прибить водителя. Вот, то есть была возможность расширения. Потом у Atari было встроено изначально два слота для картриджей. Это, я даже не знаю, были какие-нибудь еще компьютеры с такой возможностью. То есть в одну слот вы вставляли, соответственно, какую-то там игру-программу, а в другой слот еще что-то. Но на самом деле этим не очень часто пользовались. Потом в Atari было 4 слота для джойстиков. Я думаю, тоже вряд ли кто-нибудь сможет представить больше. Но опять же, игр, в которых использовались эти 4 слота, это... Ну, есть игра Mule, многопользовательская стратегия. Но помимо нее, наверное, особо известного ничего нет. Но я думаю, стоит еще сказать про графический режим, потому что здесь, а ведь в Atari, если многие компьютеры, многие производители компьютеров брали то, что было на рынке уже, то здесь разработали специально для нее два графических сопроцессора под названием Antic и GTEA. Чип для управления цветом и для, соответственно, работы с телевизором. И разработал их человек под именем Джей Майнер, будущий создатель компании Amiga и одноименного компьютера. Система могла показывать картинку с максимальным разрешением 320 на 192 пикселя и максимум вводить на экран 16 цветов с оговорками, что превосходило возможности конкурентов на тот момент, особенно если вы посмотрите на Apple II или тот же самый Commodore PET.
Надо сказать, что у большинства конкурентов вообще не было особо графического режима, там были текстовые.
Ну, там графика была, скорее всего, монохромная просто, в маленьком разрешении.
Но это было не приоритетно у них, а вот здесь именно с упором на графику, да, было сделано специальные сопроцессоры. Это действительно уникально, и до этого момента никто не мог предложить такого.
Да, цвета выбирались из палитры 256 оттенков, ну, а более типовым разрешением было где-то 160 на 192 точки. Вот, конечно же, разные талантливые кодеры придумывали и свои способы выведения изображения, как использование артефактов при выводе сигнала на телевизор, и таким образом можно было получить больше оттенков, скажем, в игре Choplifter и других. Эту тему развивали дальше, но часто это были совершенно дикие хаки, где изображение дергалось, смещалось, вводило через строку, чтобы в результате человеческий глаз воспринимал большую палитру. Таким образом смогли вводить на экран 256 цветов и даже больше. Но в играх такое не использовалось, а в основном применялось на демо-сцене.
Тут надо отметить, что вот эти вот чипы, которые графически разработаны для Atari 8-бит, Джейм Майнером, как ты сказал, впоследствии, не совсем в том виде, но в том же, в той же идеологии были, применялись на компьютерах Amiga. И там тоже был, например, режим для воспроизведения практически, ну, не high color, но 4000 цветов одновременно на экране. Хотя сама Amiga не могла таким похвастаться, но вот в определенном режиме, которая очень медленно работала и так далее, она могла выводить 4000. Так и здесь на Atari 8-бит тоже можно было построчно менять цвета, что тоже медленно работало, но этим тоже пользовались. Вот, и, то есть, фактически очень похоже было на сопроцессоры, вот, которые на Amiga есть, Blitter и Copper. И тоже, вот, сопроцессор для, отвечающий за работу со спрайтами здесь был.
Понятно,
ускоряющий,
да,
работу с ними.
Здесь надо еще сказать, что про звуковой чип, потому что, ну, многие компьютеры тогда имели просто одноканальный динамик, бипер, да, у разных систем он был свой, но чаще всего это была все-таки очень простая штука. Здесь стоял чип под названием Pocky, который отвечал за несколько вещей, в том числе и за звук, и он имел 4 канала, проигрывающих синтезатором квадратные волны. Square Wave. Вот почему такое название? Это сочетание слов потенциометр и keyboard, клавиатура, за обработку которой он тоже отвечал. Ну, звуковые способности были более простые, чем у чипа с Commodore. Здесь не было такого продвинутого фильтра, аналогового, как у синтезатора SID. Но, в принципе, он какое-то время тоже пользовался популярностью относительно у создателей музыки. И, кстати, стоял, если я не ошибаюсь, и на игровых автоматах.
Да, он стоял на как раз игровых автоматах Atari. Это была разработка именно собственной Atari. То есть не какие-то сторонние компании разработали, как, например, главный процессор MOS-6502. Ну вот.
Да.
А это были практически вот эти вот сопроцессоры были разработками внутренними Atari, использовались в том числе и в их других системах. Долгое время. До 16-битной эпохи.
Если говорить про системы там, хранения информации, то здесь игры могли загружаться как с картриджей, позднее могли делать это с кассет или более привычных дискет. Для этих компьютеров продавалась масса аксессуаров, как и от самой Atari, так и от других фирм, например, жесткие диски, синтезаторы голоса, сэмплеры, световые перья, трекболы, модемы и многое другое. Если брать более современные устройства, появившиеся усилиями фанатов и сторонников такой платформы, то это переходники на USB, Ethernet, карты памяти и жесткие диски формата IDE. Кстати, небольшое число игр даже поддерживало игру по модему.
Да, впечатляет. Но на самом деле у многих конкурентов, например, тот же Commodore 64, дела обстояли примерно так же.
Угу.
Вот. Ну, может быть, меньше было количество всяких устройств специализированных, игровых. Потому что это все-таки Atari... игровой компьютер, как мы уже не устаем напоминать. Но, тем не менее, можно было и работать на нем. Так, там были разные дисковые операционные системы, DOS. Например, можно было установить Sparta DOS, Turbo DOS и другие. Графические оболочки были, в том числе, сделаны уже гораздо позже времен, о которых мы рассказываем. Есть, например, оболочка BOSS Excel, где используется привычный рабочий стол, курсор, просмотрщики файлов, другие блага цивилизации.
Да, нет, не просто. Это самая командная строка Basic, где надо все набирать самому.
Да, на самом деле графические вот такие оболочки были для Commodore 64, но ими не очень активно пользовались, потому что тормозили они все-таки таких.
Как с любой новой технологией, важно не только ее сделать, но и хорошо описать и найти применение. По факту, большая часть игр из Atari даже не притрагивалась ко многим продвинутым фичам этой платформы. Многие игры остались на уровне Atari 2600 и не могли конкурировать даже с Commodore 64, когда он появился. Не стоит считать Atari каким-то волшебным компьютером, опередившим свое время. Из-за того, что первое поколение Atari 400 имело всего лишь 8 килобайт памяти, а носитель позволял хранить 48 килобайт, разработчикам пришлось ориентироваться на это, несмотря на то, что возможности были и на большее. Да, то есть как мы сказали, что несмотря на то, что на тот момент уже были другие компьютеры, к 79 году это Apple II, и TRS-80, и фирма Commodore, и даже были менее известные производители, XD Sorcerer и Sol-20, на которых тоже выходили какие-то игры, все-таки Atari имел преимущество того, что, во-первых, графический процессор, который мог делать... показывать спрайты в достаточно большом количестве и делать прокрутку экрана. И экран был цветной, показывал 16 цветов. У компьютера было, соответственно, разъемы для джойстиков. И джойстики там были, мне кажется, простые. Ну, те, что подходили к этому самому, к приставке. И, соответственно, звук был четырехканальный, то есть все карты в руки, казалось.
Да, но на самом деле интересно, почему же у них все это не взлетело, скажем, не совсем взлетело так, как они хотели. То есть, по сравнению с Commodore 64, которого считается самый популярный компьютер персональный, продано было 15, по-моему, миллионов.
Думаю, что, наверное, надо уметь продавать и надо уметь разработчиков завлекать. Не смогли попасть в сердца разработчиков, чтобы убедить их, чтобы они должны делать именно такие передовые игры.
Тут еще стоит вспомнить кризис 83-го года, который очень сильно ударил по Atari как раз, которые были... там перепроизводство некоторого рода, а Commodore при этом оттуда вышел сухим из воды и потом захватил лидерство.
Да, действительно, такое было, и Atari пострадала, очень много людей было уволено. Вот, но давайте поговорим об играх, которые стали изначально появились или стали известны на этой платформе. принципе, неудивительно, что многие игры с этого компьютера — это порты и адаптации с аркадных автоматов самой же Atari или же приставки 2600. Но интереснее узнать о том, что смогли сделать именно на нем.
Да, но здесь надо в первую очередь вспомнить о одной из первых, или, наверное, даже первой игре для этих компьютеров, которая называлась Star Raiders, и которая долгое время являлась такой, что ли, обложкой и завлекалкой для покупателей. То есть ее демонстрировали в компьютерных магазинах, где продавался компьютер.
Ну, на самом деле, первый или не первый, это я точно не знаю. Но вот поскольку у Atari были эти самые...
Она рекламировалась, когда он начал продаваться. То есть, может быть, еще какие-то были, но...
Были.
При первых продажах рекламировалась уже эта игра. То есть, это одна из первых, скажем.
Угу.
И, как уже было сказано, она имела объем 8 килобайт, при этом в ней было довольно много контента. И, во-первых, это была трехмерная игра. То есть это космос, где можно перемещаться во все стороны, сгоняться, тормозить, стрелять и так далее. То есть плюс тогда был как раз на пике популярности вот эта космическая тема типа «Звездные войны».
Угу.
То есть такая реклама была очень хорошая. И многие хотели купить компьютер именно ради этой игры, чтобы посмотреть, поиграть. Вообще эти компьютеры были не очень популярны по продажам, потому что они были довольно дорогие на то время. Это было там 500 или 600 долларов за компьютеры.
Atari 400 как раз, она была более дешевая. То есть там даже клавиатура была упрощенная. Если в первом варианте клавиатура была полноценная, то в этом то, что называется чиклет, кейборд. То есть такая, как сказать... Полусенс, ну не сенсорная, я даже не знаю, мембранная. То есть где клавиши
мембранная,
такие
да.
Более простые.
Но все равно даже 300 долларов на то время это было, ну можно было, наверное, какую-нибудь подержанную машину купить.
Ну, я не как спорю. Бы. Подержанную машину можно купить за любые деньги, смотря на сколько подержанную.
Ну я имею в виду, американцы подержанные машины, они как новые практически.
Только старые.
Да.
Угу.
Вот, и поэтому, я думаю, не все могли себе позволить такое, и, может быть, если хотелось поиграть, покупали что-нибудь попроще, типа тех же приставок 2600.
Угу. Ну, давай дальше, продолжай про игру-то.
Да, ну и что можно сказать еще про эту игру, что здесь было довольно много отличий от тогдашних аркадных игр. Можно было фактически, как я уже сказал, свободно перемещаться... Не только даже по космосу, но и между секторами специально. Ну, там была некоторого рода карта галактики, в которой были различные сектора, в которых происходило в реальном времени какие-то события, нападение каких-то пришельцев, от которых надо было отбиться.
Да, то есть пришельцы пытались уничтожить какую-то космическую базу, и к ней налетали, и задача была, соответственно, уничтожить их, пока они не взорвали ее.
Да, при этом, кроме отстрела этих пришельцев, можно было приземляться на планеты или там на базы, да, стыковаться с базами для дозаправки.
Да, можно было не
чего
только
еще было?
Стыковаться, там же надо было еще ремонтировать корабль, потому что, когда по тебе стреляли враги, они могли подбить его. И подбить не только свой корабль, но и разные системы. То есть там была детализированная система повреждения. И, соответственно, если у тебя подбивают один какой-нибудь... двигатель, то ты начинаешь летать медленнее. Если тебе подбивают твой сенсор, то есть радар, тебе там выводилось о зеркальном изображении на него. Вот, то есть игра на самом деле очень продвинутая. Если подумать, то есть даже в этом самом мануале было написано, что в этой игре, почему вы не видите своего персонажа в этой игре? Потому что вы смотрите из его глаз на этот мир. Они понимали, что это было что-то новое, и некоторые игроки могли быть не готовы. Хотя, это была не первая игра на тему космоса от первого лица на тот момент. На игровых автоматах уже выходили. Я думаю, пара-тройка игр точно была. Соответственно, здесь было несколько видов игроков, несколько видов врагов еще, с разной тактикой своих полетов. Все в картридже объем 8 килобайт, потому что там не было возможности подгрузки, минимальная конфигурация, собственно, имела столько памяти. Кстати, игра не совсем оригинальная и берет идею у еще более старой мейнфреймовой игры, Star Trek, которая была пошаговой и плоской, и более стратегической, но суть была та же самая.
Да, на самом деле игра имела некоторый успех, и появилась версия для приставки. Но у приставки не было клавиатуры, там довольно-таки сложное управление было, вот, и поэтому в коробке вкладывали дополнительный контроллер, видео-тачпад, где размещались недостающие клавиши.
Да, то есть контроллер был как, ну, пульт управления, считай, или там блок этих самых цифр у телефона, на который сверху накладывался были такие вещи раньше для контроллеров, приставок старых. То есть, когда ты клал сверху на эту клавиатуру какую-то бумажку, или типа кусок пластика, на них были значения написаны. То есть, какая кнопка что делает. А если не класть, то там просто ничего не было. Вот. Ну и надо сказать, что вообще история создания этой игры достаточно интересная, потому что ее написал один из создателей этой платформы, Дуг Ньюбауэр. И написал это практически в свое свободное время. То есть, если другие игры, как бы сказать, дизайнили специально, то это, можно сказать, что вышло случайно. И стало одним из самых популярных тайтлов на этой платформе изначально. Так что можете посмотреть ее. У этой игры еще есть сиквел.
Да, можно сказать, такой прародитель космосимов.
Да, все. Ну, не факт, что прародитель. Но я думаю, что достаточно много народа она впечатлила. Угу. Вообще, в 80-м году на Atari уже появилось достаточно много игр, гораздо больше, чем в 79-м, потому что она появилась в ноябре, и среди этих игр были и конверсии тех же самых аркадных игр, типа Defender там, или Invaders, или что там у них было. И что более интересно, оригинальных проектов. И там были ранние адвенчуры от той же Sierra, и простые ролевые игры, например, Dungeon Quest или Dungeon Campaign, и даже какие-то авиасимуляторы. Но некоторые авторы увидели потенциал платформы и захотели на ней реализовать свежие идеи. И одним из таких разработчиков стал Крис Кроуфорд, который чуть ранее пришел в компанию Atari, чтобы писать там игры. И у него была игра под названием Easter Front 1941.
Да, на самом деле у него было довольно много игр для этой платформы, потому что Atari его специально наняли для того, чтобы он делал хорошие игры. Вот. Потому что они как-то были довольно закрытыми, и разработку не хотели доверять кому попало.
Кстати, знаешь что? Крис Кроуфорд написал позже документацию для Atari 8-бит. Там даже были видеоуроки, насколько я помню.
Ну вот он, наверное, чувствовал, что нужно больше здесь свежей крови. Но он, в свою очередь, тоже старался и сделал довольно много интересных игр, которые многим считаются... Ну, одним из лучших на этой платформе.
Да, но у нас как бы... Наше время поджимает сегодня.
Да, мы про большинство из них не будем рассказывать. Упомянем только, что там был и симулятор ядерного реактора под названием Scram. Была экспериментальная игра Gossip, где надо было, как это называется, сплетничать друг о друге и...
Чтобы стать самым популярным участником.
Чтобы стать самым популярным, при этом там была такая система типа симулятора, которая каждого человечка симулировала в виде пружины, и насколько ты его как бы сжимаешь, ну, либо разжимаешь, и они как бы взаимосвязаны были своей лестью или наоборот грубостью.
Но я думаю, мы сегодня расскажем только про одну, Easter Front 1941. Это была пошаговая стратегия, или даже Wargame, скорее всего, все-таки пошаговая стратегия, посвященная немецкому вторжению в Россию, плану Барбаросс. И здесь был скроллящийся экран, возможность вводить несколько одновременных команд, чтобы они потом исполнялись после того, как ты нажмешь там на клавишу «Конец хода».
Да, довольно необычная, кстати, фича, которую я нигде больше особо не видел. Не сказал бы, что она очень удобная, потому что можно случайно куда-то в другую сторону пойти, а он потом все это повторит, твои действия. Но необычно.
То есть, как сказал сам Крис Кроуфорд, что здесь он хотел убить двух зайцев, одной пулей сделать, во-первых, удобный интерфейс, а во-вторых, построить хороший искусственный интеллект, который работал бы на таком маленьком процессоре.
Да, тут еще такая фича была с этим искусственным интеллектом, что он так реализовал его, что пока игрок сам думал над своим ходом, то есть там он мог вот как раз ходить, там еще чего-то, но часть времени компьютерного отводилась параллельно на то, чтобы компьютер продумывал свой следующий ход.
Ну это неплохо, это хорошее решение.
Такая параллельная, да, уже программирование фактически. Это очень тоже
да.
Оригинально.
Немного
и
о том,
круто.
Что это, собственно, за игра была. То есть здесь смысл был в том, чтобы, ну, во-первых, разбить противника, во-вторых, соответственно, захватить Москву. И то есть у тебя были войска в виде таких пиктограмм, которыми ты мог передвигать и захватывать другие города. Соответственно, либо захватывать их, либо вступать в вооруженные конфликты.
Там на самом деле несколько было уровней сложности. На первом уровне сложности нужно было захватить Москву. А на следующих, по-моему, там нужно было захватить уже больше городов.
Да, там был типа туториал, первый уровень, чтобы игрок мог разобраться с управлением.
Да, но туториал вообще простой, а потом был первый уровень сложности, средний и сложный. На сложном, я так понимаю, действительно сложно играть.
Вот, и что еще было интересного, то, что там было, надо было следить за то, что твоим войскам, соответственно, давали эту самую еду, там, патроны и так далее. То есть тебе надо было выстраивать вот эти вот линии конвоев, ну, как бы зовут-то, снабжение.
Угу.
Вот, и они действительно работали, и там можно было окружать, то есть обрезать эти самые линии, соответственно, чтобы бороться с противником. Ну, то есть игра была достаточно продуманной, хотя, с другой стороны, конечно, она все равно простая, потому что она, думаю, не сравнится с каким-то игрой типа Panzer General или более продвинутыми варгеймами, потому что варгеймы есть совсем с какими-то тысячами правил и так далее. Но здесь, как мы видим, это игра 81 года, и здесь она, конечно, уже отличается от того, что было в тот момент. Не то чтобы сказать, что тогда не было стратегий, было несколько стратегий от другой фирмы под названием SSI на тот момент, и в том числе и про Вторую мировую войну, но Eastern Front, конечно, имел более продвинутые фичи с точки зрения геймдизайна. Первая игра занимала 16 килобайт, первая версия, но последующие расширенные имели объем 48 килобайт, и там было несколько уровней сложности и где-то улучшенная графика.
Да, ну действительно хорошая игра, мне приглянулась, там красивый мануал. И надо сказать, что у Криса Кроуфорда впоследствии было довольно много логических продолжений. Была там, например, игра про Рим, Римскую империю, с тем же практически интерфейсом. Была игра Excalibur, там тоже вот интерфейс похожий в чем-то тоже такие квадратные эти самые юниты и так далее. Ну и потом он сделал Balance of Power, одну из самых...
Которую мы рассказывали уже один раз в выпуске про политику.
Да, ну... На этом мы, наверное, закончим про него говорить, да, потому что у нас время подходит к концу.
Да, и расскажем, я думаю, про еще одну игру, которая вышла чуть позже, в 84 году. И я думаю, что она не менее интересна хотя бы с технической стороны. И эта игра, на самом деле, планировалась целая серия игр, четырех игр, ролевых игр, называлась она Alternate Reality. Ну, название, может быть, сейчас уже, как сказать, не очень красиво звучит, оно звучит как-то типовому. Тем не менее, это была планировавшаяся квадрология, или как бы сказать, из ролевых игр от первого лица. И то есть ты покупал сначала одну игру, а потом мог купить другую и перейти из первой игры во вторую. То есть дополнительную территорию получить.
Ну тогда было популярно, да, в таком
стиле. То есть ты покупал третью игру, патчил то, что у тебя было, и получал доступ еще куда-то. То есть у разработчиков были глобальные планы, к сожалению, я сразу скажу, что их не удалось завершить, из-за того, что там возник какой-то конфликт с его издателями. Вышло всего две игры. Одна называется City, а вторая называется Dungeon. И первая игра — это такой свободный достаточно геймплей, то есть там не было особой цели, потому что игра была очень, можно сказать, выпущена очень рано.
Ну, как утверждается, там все-таки была цель. Я не знаю, правда, насколько ее можно было закончить, но суть такая, что игрок попадал в альтернативную какую-то вселенную, куда его пришельцы вместе с другими людьми отправили. И нужно было каким-то образом понять, в чем, ну, найти этих самых пришельцев и как-то вернуться обратно. Вроде бы.
Да, то есть разработчика звали Филипп Прайс. И вообще то, что он сделал, конечно, довольно впечатляет для этой платформы, потому что здесь, ну как, ролевая игра от первого лица, соответственно, у тебя был небольшой экранчик, где ты видел игровой мир, и он использовал рейкастинг-движок, то есть того, вроде того, что применялся в первых шутерах, вроде Wolfenstein, то есть, ну, где у тебя, соответственно, рендеринг зависел от положения, ну, вдали на экране, то есть все было честно.
Мне, на самом деле, игра очень показалась похожей на, помнишь, мы на Commodore 64 рассказывали про серию, как она там называлась, Escape, что-то такое.
Да, я помню, но нет, это совершенно разные вещи.
Ну там тоже был трехмерный движок, и тоже в таком крошечном низком разрешении.
Фрискейп. Там был трехмерный движок настоящий, назывался полигональный. А здесь был все-таки более такая приземленная вещь. Тем не менее, вы можете представить, игра типа там Ultima Underworld или Wolfenstein, и это в 84 году используется та же самая технология. Конечно, здесь был читинг небольшой, с точки зрения того, что здесь отрисовывалось только половина экрана, а остальное, соответственно, зеркально воспроизводилось.
На самом деле там такой экранчик маленький.
Ну, возможно и так, да. Вот. И Также эта игра одна из наиболее цветастых для этой системы, потому что она могла показывать до 64 цветов на экране. И на многих из этих из игровых экранов было где-то по 45 цветов. То есть это круче, чем даже более продвинутые системы. Вроде Commodore или IBM PC вообще не мог показывать столько. Не мог показывать и следующий компьютер Atari, Atari ST. И даже Amiga изначально не имел таких возможностей в играх. И при переносе на другие компьютеры вот эта часть сошла на нет. То есть цветов стало меньше, хотя и разрешение выросло. Не могли угнаться за хаками этого разработчика 8-битными. И еще в этой игре была 4-канальная музыкальная система, которую автор специально написал, кстати, которую использовала сама Atari для того, чтобы рекламировать свою систему. Называлась Advanced Music, как-то процессор, что ли. И...
Да, музыка там прикольная, кстати. Меня впечатлила заставка там, где вот этот как раз город показывается, потом пришельцы, а потом идет название игры и что-то вроде интро текстового. Но оно сделано в виде, как будто бы караоке было сделано. То есть появляется текст, и какой-то цветом выделяются слова. И при этом играется музыка, как бы, то есть можно, ну, такие нотки простые, но мелодия, в принципе, запоминающаяся, понятная, что под нее можно петь, как будто.
Ну да, даже. Это специально написали текст песни для этой игры, как ни странно. Специально был музыкант, который работал с этим Филиппом Прайсом, Гарри Гилбертсон его звали, и он написал и музыку, и, собственно, слова для его игр.
То есть игра была изначально задумана как такое вот, чтобы поразить людей своей аудиовизуальной частью, что вот там дизайн там и все такое.
Да. Но я думаю, что стоит сказать, что достаточно печально то, что вот этот Филипп Прайс больше не писал игр после этого, после того, как у него возник конфликт с разработчиками, то есть с издателями, которые особо не платили денег, несмотря на то, что игра была, ну, достаточно успешная. Надо думать, если мы посмотрим на сайт Atari Mania, ну, основной из таких сайтов по компьютерам Atari и приставкам, то вот эта вот игра Alternate City, она имеет один из самых высоких рейтингов и находится там в первые, ну, не знаю сколько, ну, не десятки, но двадцатки, тридцатки по скачиваниям. То есть наряду с простыми какими-то аркадными играми. То есть она была популярна и люди до сих пор о ней помнят.
Да, еще, наверное, нужно упомянуть, что здесь из таких нововведений была зависимость игры от погодных условий времени суток. То есть все там менялось, там дождь мог идти.
И это показывалось на самом экране.
Да, это тоже впечатляет на то время. Да.
Ну а сама игра это, ну, ролевая, собственно, игра, достаточно типовая на то время, где были квесты, где были гильдии, где были пошаговые битвы. Или не пошаговые, это уже не помню.
Нет, там, по-моему, такие битвы стандартные, что типа нужно встречается энкаунтер, нужно выбрать, что там по очереди с ним, с каким-нибудь там врагом сражаешься. Такая типичная ранняя RPG.
Да, но я думаю, что мы на этом прервем наше повествование сегодняшнее. Так мы уже много наговорили.
Да, тут еще можно много рассказывать о том, что произошло дальше, как компания была еще там несколько раз продана и потом получила развитие на рынке Восточной Европы и так далее.
Да, и, собственно,
несколько моделей.
Рассказать еще об играх, которые были, скажем, эксклюзивными на этой системе, поскольку они были, несмотря на то, что, как ты сказал, что она была менее популярна у разработчиков. Но я думаю, что если мы это сделаем, то сделаем это в другой раз. А на этот раз мы с вами попрощаемся. Если вы хотите еще выпуск на эту тему, то обязательно пишите об этом в комментариях. Вот, но это был 55-й выпуск подкаст allgames.ru, посвященный компьютеру Atari 8-бит, и с вами были его ведущие Вирджил
и Димал.
Всем пока!
До следующих встреч!